17. Несколько рискованных, но все же не могущих быть превратно понятыми примеров могут послужить к разъяснению моей мысли. Представьте себе, что Колумб получил бы поддержку от Франции, а не от Испании. Одно время это было даже вполне правдоподобно. Франциск I, как государь Америки, несомненно получил бы корону вместо испанца Карла V. Эпоха раннего барокко, от Сакка-ди-Рома до Вестфальского мира, это по своей религии, духу, искусству, политике, нравам, испанское столетие, послужившее во всех отношениях основой и предпосылкой эпохи Людовика XIV. Центром своего развития имело бы не Мадрид, а Париж. Вместо имен Филиппа, Альбы, Сервантеса, Кальдерона, Веласкеса, мы называли бы теперь великих французов, которые, пусть это труднопостижимое будет выражено таким образом, остались неродившимися. Церковный стиль, который был тогда окончательно определен испанцем Игнатием Лойолой и Триденским собором, находившимся под его духовным влиянием, политический стиль, установленный испанским военным искусством, кабинетной дипломатией испанских кардиналов и придворным духом Искариала, вплоть до Венского конгресса и даже, в существенных чертах, вплоть до Бисмарка. Архитектура, живопись, церемониал, знатное общество больших городов – все это было бы тогда представлено другими выдающимися представителями дворянства и духовенства, другими войнами вместо войн Филиппа II, другим архитектором вместо Виньолы, другим двором. Случай сообщил испанский облик эпохи зрелости Западной Европы. Внутренняя логика эпохи, которая должна была найти свое завершение в Великой Революции или в событии, аналогичном по своему значению, осталась бы этим незатронутой. Французская революция могла бы в действительности быть заменена событием иного рода, которое произошло бы в другом месте, например, в Германии. Ее идея, как мы увидим позже, переход культуры в цивилизацию, победа неограниченного мирового города над ограниченной страной, которая становится теперь провинцией в духовном смысле, была необходима. И именно в этот момент сюда должно быть применено слово «эпоха» в старом, в настоящее время стершемся, смешиваемом с периодом смысле. Историческое событие делает эпоху. Это значит, что оно отмечает в организме культуры необходимую, предначертанную судьбой стадию. Само событие, кристалл, отложившийся на исторической поверхности, могло бы быть заменено аналогичным другим событиям. Эпоха необходима и предопределена. Является ли событие эпохой или же эпизодом в отношении к какой-нибудь культуре и ее развитию? Это, как мы видим, связано с идеями судьбы и случая, и далее с различием эпохиальной западной и эпизодической античной трагедии. Далее можно различать анонимные и личные эпохи в зависимости от физиогномического типа их исторического образа. Первая часть указанной выше эпохи, революции 1789-1799, была совершенно анонимна. Вторая, наполеоновское время 1799-1815, в высшей степени лично. Необычная сила этого явления обусловила совершение в несколько лет того, что соответствующая античная эпоха 386-322 совершала расплывчато и неопределенно в течение целых десятилетий путем подземных отложений. Характерной чертой органического строения всех культур первофеномена является наличие во всех стадиях почти одинаковой возможности осуществить неизбежное в образе великой личности. Людовик XIV, Цезарь. великого анонимного факта Пелопоннесская и Тридцатилетняя войны, или морфологически неотчетливого развития, эпоха диадохов, война за испанское наследство. Какая форма имеет вероятность, это уже вопрос исторического, трагического стиля. История, как она развертывается перед фаустовским взором в виде картины мира, осуществляет свои эпохи в личной или анонимной форме, безразлично. Трагедия стремится к личной форме, как символически более значительной. Поэт стал бы искать воплощение революции в яркой личности, например, Д'Антоне. Наши драмы – драмы отдельных характеров. Избирательное сродство Гёте представляет редкое исключение. Трагический характер есть характер, творящий эпоху, Вертер, например. Античных характеров соответствующего значения, следовательно, не существует. Каждая подлинная эпоха означает также подлинную трагедию, однако в нашем, а не античном смысле. Парсифаль, Дон Кихот, Гамлет, Фауст. Суть такие трагедии, резюмирующие в одном характере целый исторический кризис, и поэтому каждую великую трагедию нашей культуры, в противоположность всякой античной трагедии, непременно неисторической и мифической, мы вправе назвать исторической, хотя бы ее фабула являлась плодом свободной фантазии. В противном случае она оказывается жанром, как у Шиллера и Альфьери. Шекспировский Цезарь умирает в третьем акте. Эта трагедия изображает эпоху, и поэт чувствовал, совершенно бессознательно, само собой разумеется, что эмпирическая личность является только символом, играет чисто поверхностную роль. Поэтому действие кончается только там, где кончается эпоха, а не чувственное бытие ее носителя. Цезарь в некотором более глубоком смысле пал только под Филиппами, именно в лице Брута, который выполнил свою миссию, тогда как Антоний, наследник Цезаря в смысле переднего плана истории, создал в Александрии новую эпоху, которая началась под Филиппами и нашла свое завершение в драме у Акциума. Но шекспировский Цезарь принадлежит нашей, а не античной картине мира. Античная история, подобно античной трагедии, сама по себе эпизодична и не может быть разделена на эпохи. Рассмотрим трагедию Наполеона. Его назначением было утверждение западноевропейской цивилизации. Это означает то же, что Филипп и Александр, которые на месте эллинской культуры создали эллинизм. Так что в обоих случаях решающее значение среди поверхностных исторических явлений принадлежит не конвенту и гильотине, не остракизму и голосованием на агоре, не журнальным и риторическим жестам, характерным для времени Руссо, Вольтера, Аристофана и Сократа, но великим полям сражений, разбросанным по всей Европе с одной стороны и территории древнего персидского царства с другой. Трагизм жизни Наполеона, еще не раскрытый, поэтому достаточно значительным, чтобы понять и воплотить в художественном образе, заключался в том, что, расходуя все свои силы на борьбу с английской политикой, служащей наиболее ярким выражением английского духа, он именно благодаря этой борьбе обеспечил победу английского духа на континенте. Так что этот дух в лице освобожденных народов нашел достаточно сил, чтобы осилить Наполеона и заставить его умереть на острове Святой Елены. Английский дух произошел из пуританства поколения Кромвеля, который призвал к жизни британскую колониальную систему, начиная со сражения у Вальми, значение которого было понято одним только Гёте, как это доказывают его знаменитые слова вечером на поле битвы. При посредстве таких по-английски вышколенных умов, как Руссо и Мирабо, английский принцип стал душою революционных войск, которые были увлекаемы вперед исключительно идеями английской философии. Не Наполеон создал эти идеи, но они создали Наполеона, и когда он взошел на трон, он должен был дать им дальнейшее распространение, борясь с той единственной силой, именно Англией, которая хотела того же. Его империя есть произведение английского стиля, воплощенное в жизнь французской кровью. Теория европейской цивилизации, западного эллинизма, была выработана в Лондоне Локком, Шефтсбери, Кларком и особенно Бентамом и занесена в Париж Бейлем, Вольтером и Руссо. Под Вальми, Маренго и Йеной, Смоленском и Лейпцигом сражались во имя этой Англии парламентаризма, деловой морали и журнализма, и во всех этих битвах английский дух одержал победу над французской культурой Западной Европы. У первого консула отнюдь не было плана подчинить Западную Европу Франции. Скорее, он хотел, мечта Александра на пороге всякой цивилизации, заменить английское колониальное государство французским и тем самым создать неуязвимую основу для политически-военного превосходства Франции над областью западноевропейской культуры. Получилось бы государство Карла V, в котором не заходило солнце, с центром в Париже, наперекор Колумбу и Филиппу II, но уже не церковно-рыцарское, а экономически-военное. В этой мере, может быть, в миссии Наполеона была заключена судьба. Но Парижский мир 1763 года уже решил вопрос не в пользу Франции, и грандиозные планы Наполеона каждый раз рушились вследствие какой-нибудь незначительной случайности. В первый раз у Акры, благодаря двум вовремя высаженным английским десантам. Затем, после Амьенского мира, когда он владел всей долиной Миссисипи, вплоть до области Великих озер, и завязал сношение с Типо-Сахибом, который защищал тогда Ост-Индию против англичан, вследствие неудачной морской диверсии своего адмирала, вынудившей его отказаться от тщательно подготовленного предприятия. Наконец, когда, затевая новую экспедицию на восток, он сделал Адриатическое море французским, благодаря захвату Далмации, Корфу и всей Италии, и вел переговоры с шахом персидским относительно совместных действий против Индии, и эта его затея не удалась благодаря капризу императора Александра, который в иные моменты предпринял бы поход против Индии с несомненным успехом. Только после крушения всех внеевропейских комбинаций Наполеон в своей борьбе против Англии остановился в качестве крайней меры, последнего средства, на присоединении Германии и Испании. Стран, в которых его же собственные английско-революционные идеи оказались оружием против своего проводника. Тем самым он совершил шаг, который сделал его самого ненужным. Мы можем рассматривать как исторические случайности то, что мирообъемлющая колониальная система, начало которой было положено испанским гением, могла принять тогда английскую или французскую окраску. И то, что Соединенные Штаты Европы, которые являлись тогда параллелью царств диадохов и которые в будущем явятся параллелью Римской империи, стали, благодаря деятельности Наполеона, романтической военной монархией на демократической основе. А в 21 столетии, благодаря какому-нибудь человеку фактов цезаревского типа, станут чисто экономическим фактом. Победы и поражения Наполеона, которые в сущности всегда были победою Англии, победою цивилизации над культурой, его империя, его падение, великая нация, эпизодические освобождения Италии 1796 и 1859 годов, которые явились не больше, чем переменой политического костюма народа давно утратившего всякое значение. Разрушение немецкого государства, этой готической руины, все это поверхностные явления, за которыми скрывается великая логика подлинной, невидимой истории. Это она потребовала тогда перехода западноевропейской культуры, достигшей своего завершения в французской форме, в форме старого строя. Государственное устройство и бытовой уклад во Франции до революции 1789 года, в английскую цивилизацию, будучи символами торжественных феноменов Бастилия, Вальми, Аустерлиц, Ватерлоо, возвышение Пруссии, соответствует, следовательно, таким событиям античной истории, как битвы при Херонее и Гавгамеле, царский мир, поход в Индию и рост Рима. Теперь понятно, почему в войнах и политических катастрофах этих самых существенных наших исторических исследований победа не является существенным моментом борьбы, и мир не есть цель политического переворота. Другим примером может служить обозначаемая именем Лютера неудавшаяся, мы должны это признать, эпоха. Вместо личной деятельности Лютера здесь легко представить себе анонимное развитие в форме соборов. Савонарола в согласии с французским королем преследовал такую мысль, и многие кардиналы едва ли стали бы мешать занятию им папского престола. Внешнее и внутреннее развитие Лютера случайно совпадает со временем понтификата определенных пап, прежде всего Льва X. Теперь представьте на месте Льва X хотя бы Адриана VI. Как истинный смысл всех битв и декретов Наполеона заключался вовсе не в тех целях, которые он ставил себе и которых достигал, так и все действия Лютера по своему внешнему характеру и реальным результатам нисколько не зависели от более глубоких тенденций, воплощенной в нем эпохи. Он мог бы умереть мучеником или папой. Ни одна из этих возможностей не была исключена. Но это скорее было тем, что греки называли немезидой, то есть чисто внешней судьбой, касающейся человека, а не идеи. Честолюбивый монах мог бы быть поставлен главою собора. Его превращение в дипломатичного папу-реформатора с умеренными взглядами не представляется невероятным, и без того противоречивые настроения и намерения Лютера, окрашенные или ненавистью к себе, или эгоизмом, зависели еще в сильной степени от почтения, оказываемого его личности покровительствовавшими ему князьями, и первоначально его цели не слишком отличались от целей некоторых его современников, в частности, от целей последнего немецкого папы Адриана VI. Вполне возможно, что все эти мысли волновали Лютера, ибо что мы знаем о его внутренней жизни? Небольшая вариация способна была тогда изменить всю видимую картину западноевропейской культуры, и церковный раскол казался первоначально совершенно неправдоподобным. В заключение Лютер стал брутом церкви. Шекспир изобразил тип мечтателя, которому недостает благодати, и это было одной из трагических возможностей развития эпохи – самоуничтожение того, кто ее представляет в действительном мире. Брут убивает Цезаря, Лютер – церковь. Оба во имя теории. Да, Лютер убил церковь. С тех пор она была обречена постоянно обороняться от протестантизма. Ее царственная свобода, ее глубокая, в настоящее время нам непонятная, либеральность была утрачена навсегда. Она была наивной, теперь она стала мелочно-педантичной. И лютеранство пережило свои Филиппы в тот момент, когда католический дух в нем создал новую ортодоксию, которая, вопреки Лютерову деянию, снова и снова оживала в форме пиетизма, рационализма, материализма, анархизма. вся реформация, несмотря на свое величие, является только исторической случайностью, той одеждой, в которую облекает себя судьба. От личности Лютера тянутся тонкие нити назад, к Генриху Льву, и вперед, к Бисмарку, двум другим случайностям европейского севера, в которых нашли себе выражение целые эпохи, и которые глубоко родственны друг другу своим торжеством над влечением к югу, к беззаботности, к упоению. Замечательно отчетливая периодичность в 345 лет между символическими актами Линьяна, Вормсом и Кенигрецем. Это доказывает физиогномическую четкость переживания, которая свойственна только западноевропейской душе, с ее глубоким пониманием чистого пространства и истории. Параллелью здесь может служить только необычайно прозрачное и логическое построение египетской истории, этого воплощения египетской души.